партия «Яблоко» и пока еще не зарегистрированная партия «Союз зеленых России», или, коротко, партия «Зеленая Россия», решили объединиться. В Москве прошел рабочий съезд сторонников партии «Зеленая Россия». В съезде приняли участие 74 делегата из 48 регионов страны. О причинах созыва этого съезда и перспективах дальнейшего строительства зеленого движения в стране моя коллега Марина Катес беседует с председателем Оргкомитета Союза зеленых России, членом-корреспондентом Российской академии наук Алексеем Яблоковым.
Оргкомитет собрал этот съезд для того, чтобы посоветоваться с членами партии, с делегатами съезда, фактически представляющими 20 тысяч наших сторонников. Что нам делать дальше? Для регистрации партии нужно иметь 50 тысяч. Ситуация, которая сейчас складывается в политическом поле России, такая, что ясно совершенно, что даже если у нас будет 50 тысяч сторонников, не факт, что нас зарегистрируют. Мы видим, какие выкрутасы Кремль делает с партией пенсионеров, как он мочит партию «Родина», как он ювелирно ликвидирует Республиканскую партию России. Начинается жуткое давление на всякие разные политические партии. И в этих условиях у оргкомитета возникло очень серьезное сомнение. Не надо ли нам какую-то соломку подстелить? Ясно, что мы, как оппозиционные, стоящие в достаточно резкой оппозиции к экологическому курсу президента, который не слышит и не видит экологические проблемы. Байкальская труба – это последний уж. Кремль вообще не обращает внимания на экологические проблемы. Ясно, что мы можем выступать против администрации, и поэтому мы не особенно ей приветствуемся. А прямо сказать, наверное, очень даже не приветствуемся. В этих условиях оргкомитет вынес три предложения, которые мы хотели обсудить, обсудили и получили по ним полную поддержку съезда. Больше 90% делегатов поддержало эти предложения. Мы будем продолжать стараться набрать численность. Но если мы не набираем эту численность, что нам делать? Предлагаются два параллельных пути. Мы создаем общественное движение. Общественное движение с таким же названием, как партия. Союз зеленых России. Делегаты партии, которые приехали к нам на съезд, одновременно провели у себя на местах уже подготовительную работу по созданию таких отделений. Создание общественного движения всероссийского – это много легче, чем партии. Поскольку членство не фиксированное, то для создания регионального отделения достаточно 3 человека. 3 человека собираются и говорят, а мы хотим. А потом эти представители этих 3 человек съезжаются вместе. Если их больше, чем половина субъектов федерации, тогда можно оформлять протоколы, жуткая бумажная работа, ну и тащить в Министерство юстиции и регистрировать общественное движение. Сейчас мы этим и занимаемся. Значит, решение такое на съезде принято. Рекомендовать членам партии создать такое движение. И после конца съезда, в это же воскресенье, была создана учредительная конференция этого общественного движения. Съезд перешел в эту учредительную конференцию. А третье решение, которое мы приняли, и которое вызвало, пожалуй, самый большой интерес со стороны других партий и со стороны вообще политического мира в России, а может быть и не только в России, это то, что мы приняли предложение старейшей демократической партии России, «Яблоко», организовать там фракцию под точно таким же названием, как партия, фракции «Зеленая Россия». И на съезде мы обсуждали условия, при которых мы согласны принять эти предложения. Предварительно была очень большая дискуссия. Люди сначала говорили, ни в коем случае, мы потеряем свое лицо. Да они нас съедят, проглотят, мы им нужны для того, чтобы численность увеличивать. Все это в соглашении сказано. Мы сохраняем свою идентификацию, мы сохраняем свою структуру, мы сохраняем свой устав, программу, мы сохраняем свои знаки отличия, символику. Все сохраняется. И больше того, Явлинский, председатель партии «Яблоко», выступая на нашем съезде, сказал, да мы будем рады, если вы встанете на ноги, если вы соберете 50 тысяч и будете рядом с нами самостоятельной партией, мы вам поможем создать эту партию. И я верю его словам, потому что действительно демократические силы нужны. Сейчас Явлинский и я подписали соглашение об условиях создания такой фракции. Мы вовсе не хотим апартеивать нашего, но, понимаете, это та соломка, которую мы стелим. Если что-то случается, если наша инициатива политическая рухается, и мы не до декабря не сможем собрать 50 тысяч, мы остаемся на политическом поле, с нашим названием, с нашей символикой. Мы остаемся, мы никуда не деваемся. А дальше посмотрим, как будут развиваться события. Наберем людей, выделим самостоятельную партию. Вот это вот 3 решения, которые были приняты. Если мы хотим сохранить нашу политическую инициативу, то вот это вот пока единственный путь сохранения. Яблоко всегда голосовало против ввоза радиоактивных отходов. Оно всегда, все его голосования были экологически направленными.
Поскольку сейчас вами рассматривается 2 варианта развития событий. Первый – создание общероссийского общественного движения «Зеленая Россия», и второй – вхождение в состав партии «Яблоко» на правах фракции, то какой вариант более перспективен с вашей точки зрения?
Оба. По российскому законодательству человек может состоять в одной партии. Наша партия «Зеленых» не создана. Среди наших сторонников могут быть и члены партии «Яблоко», и члены коммунистической партии. Мы говорим, мы против того, что делает администрация. То есть люди, которые разделяют нашу программу, неизбежно становятся оппозиционными. Если бы мы проводили съезд партии «Зеленая Россия», 50 тысяч, и мы проводим съезд партии, учреждаем эту партию. Вот с этого момента человек уже должен выбрать, остается он в партии «Яблоко» или он вступает в партию «Зеленая Россия». Я вам точно скажу, что каждый день показывает, что все менее реальным при этой администрации и при той политической зачистке, которая происходит, все менее реально создание независимой оппозиционной «Зеленой партии». Все менее реально. И все более правильно наше решение насчет этого движения, потому что движение труднее будет затормозить, и фракция «Яблоко». Почему «Яблоко»? Путин и администрация, они прикидываются, что у них все в порядке в России, что и свобода слова есть, и свобода печати есть, демократы у них есть. То есть они обязательно оставят кого-то. Они не могут зачистить все политические партии, оставить одну единую Россию. И не могут там оставить единую Россию с Жириновским и с коммунистами. Им нужно для общественного мнения мира. Им обязательно нужно, чтобы у них была какая-то такая не особенно сильная, но все-таки была какая-то партия. И похоже, что этой партией останется Явлинский. Сейчас 36 партий. Кремль неоднократно заявлял, что к выборам, к парламентским выборам, они оставят 6-7 партий. Среди этих 6-7, одна демократическая должна быть обязательной. Похоже, что Явлинский останется, просто потому, что им нужно иметь какое-то демократическое представительство для всего мира. Ну, а мы под этим крылом можем выжить. Даже на съезде там говорилось, мы думали, что брак по расчету, а может оказаться, что это брак по любви, о нашем объединении с Явлинским. Потому что, действительно, партия «Яблоко» — это самая экологически ориентированная партия. Из существующих самая экологически ориентированная. Кроме того, партия «Яблоко» меняет свое название. Они не будут называться «Яблоком», а будут называться «Объединенной Российской демократической партией» или что-то в этом роде. Партия меняется. Они говорят, мы ждем вас, мы рассчитываем, что вы будете нашей молодой кровью.
Как считает Алексей Яблоков, сегодня в России актуален лозунг «Использование природных ресурсов любой ценой». А цена такому использованию ресурсов измеряется общим ежегодным ущербом от загрязнения России. Это около 10% ВВП, в том числе ущерб здоровью граждан от 4 до 6% ВВП, то есть фактически он равен всему приросту ВВП. Противостоять этому можно только с позиции гражданского общества. В частности, один из новых проектов – это создание общественного экологического мониторинга состояния окружающей среды. Надо сказать, что эту инициативу «Зеленых» уже поддержал губернатор Московской области Громов, с которым у Алексея Яблокова была встреча непосредственно перед нашим интервью.
Общественный экологический мониторинг. Мне кажется, очень интересная инициатива, и важно, что она поддержана в одном из субъектов федерации. Под Москвой, в Московской области. А это огромная территория, 8 миллионов, это много, один из самых крупных субъектов федерации, Подмосковье. Есть маленький общественный совет при Министерстве под территориальным образованием. И вот я член этого общественного совета. И мы на заседании общественного совета 3 месяца тому назад предложили программу действий, что вот мы видим, что государство уходит от экологии, федеральные структуры слабеют, государственный экологический мониторинг рушится, данных о состоянии окружающей среды становится все меньше и меньше. И мы говорим, а давайте мы сделаем общественный экологический мониторинг. И я прицепился вот к чему. Был совершенно идиотский, трагический, или я не знаю, как назвать, случай. В прошлом году под Москвой нелегально было уничтожено 7 или 8 твердотопливных ракет. Тех ракет, которые, когда уничтожаются в Перми, мы организуем всероссийские пикеты. Мы палаточные лагеря разбиваем. А здесь, под Москвой, на Софринском полигоне, какой-то институт передал права Минобороны, и только жалобы жителей на слезы, на раздражение кожи, когда стали выяснять, никакой государственной структуры этого не знала, что происходит. Ни Ростехнадзор, ни Митволь, никто не знал, ни Министерство природных ресурсов, никто. Это вот квинтэссенция того, что у нас происходит. Государство ушло от контроля за окружающей средой. И мы говорим в этих условиях, давайте под Москвой есть 200, там, ну, 250 общественных экологических организаций. Давайте их, эти организации, через их членов попросим, сделаем зеленую линию горячую. Наши предложения легли на стол губернатору. И он сказал, делайте, согласен, давайте это сделаем. Мы подготовили проект. Сегодня было очередное заседание общественного совета, на котором этот проект рассматривался. Принято решение принципиально одобрить этот проект, доработать с учетом высказанных замечаний Министерства экологии, представителей его было. Мы тоже готовы участвовать. Значит, решение принято такое, доработать проект с учетом вот тех замечаний, которые были сказаны, и представить на финансирование. Это абсолютно не партийное дело. Это реальное гражданское общество. Вот это вот и есть социальный заказ. Если это будет сделано, то замечательно, значит, какие-то наши организации получат небольшую подпитку на линии связи, на дежурство адвокатов. Это же замечательно.
Как, по-вашему, будет организован этот мониторинг?
Значит, будет много-много центров. Под Москвой, наверное, в каждом районе, административном районе, будет какая-то организация, которая будет ответственна. Будет собирать вот эти самые «да, плохо пахнет». Дальше специалисты, а у общественных организаций огромное количество специалистов, с нами хотят работать. И представители вузов, и представители научных учреждений. Мы проведем семинары, люди будут грамотные. В МЧС, прокуратуру, или, наоборот, консультации с юристом. Может быть, в суд подать придется. Мы на нашем общественном совете видим, уже сейчас, после земельного кодекса, огромное количество нелегальных застроек идет. Похоже, что в общем, маленький, по существу говоря, проектик общественного экологического мониторинга может оказаться очень значимым примером того, что граждане берут на себя ответственность за состояние окружающей среды в условиях, когда государство уходит от этого.
Государство уходит не только от контроля за состоянием окружающей среды. Как показывает практика, федеральные власти сквозь пальцы смотрят и на прямые нарушения российского законодательства. Как, например, это происходит в случае с трубопроводной системой Транснефти, Восточная Сибирь, Тихий океан. Каковы будут последствия воплощения этого проекта, не только экологические, но и политические?
Усиление общественного движения и могучая оппозиция кремлевской администрации. Никогда раньше, вот за последние 10 лет, никогда нам не удавалось собрать на природоохранный митинг даже несколько тысяч человек. В Иркутске вышло, по разным оценкам, от 5 до 10 тысяч человек. И все, кто был там, говорят, это похоже на то, что было в конце 80-х годов, когда по проблемам экологическим общество вставало и говорило, а мы не хотим, а мы не позволим. Вот это вот очень важно. Общество уже не просит. Когда-то давно-давно, вот в начале 90-х годов, мы сказали, превратить поток жалоб в поток судебных исков. Не надо жаловаться. Все. Они все знают. Путин все прекрасно знает. Митволь все хорошо знает. Министры все знают. Все же сказано. Опасность, опасность, опасность. Они эту опасность не учитывают. Они знают и не учитывают. Мы сейчас должны сказать, мы не дадим построить эту трубу. Эта труба не будет построена. Эта труба не будет работать. Общество ломали через коленку. Вот не только эта администрация ломала, и много кто раньше. Одно из последних решений союзного правительства было, а все-таки строить трубу из Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в обход Байкала, чтобы сбросы от этого комбината шли в Ангару. Мы все восстали против этого проекта. Мы кричали, это безумие, нужно просто прекращать работу этого комбината. Зачем еще портить Ангару? Нас не слушали, и решение было принято. И на стройку вышли экскаваторы. И что было? В одну из первых ночей экскаваторы были разукомплектованы. Неизвестными лицами, разукомплектованы. Они не могли работать, но новых уже не послали. Потому что поняли, что это безнадежно. Так и не построили вот тот опасный сток около Байкала. Не построили. Я думаю, что накал общества такой, что примерно так и будет здесь. Я вижу по интернету, ребята, собираемся, едем на Байкал. Если на Байкал, это 30-километровый участок Байкала, приедет 5-6 тысяч человек. Неспособна охрана будет справиться с тем, что не дадут построить. Я не призываю к этому. Я просто анализирую и говорю, так будет.
Как будет на самом деле, покажет время, но то, что российские власти сумели этим проектом объединить самые разные политические силы, что в борьбу против нефтепровода на берегу Байкала включились и правые, и левые, и профсоюзы, и действующие политики, я не говорю уже об общественных организациях и значительной части до этого момента неполитизированной молодежи, несомненно.
Это была Марина Катас.